Урок по Мидраш Раба, глава 5, да, на книгу Брейшис, первая книга Торы, глава 5, пункт 6. Начинаем, продвигаемся дальше, да, пункт 6. Омар Раби Лазар. Сказал Раби Лазар. Митхилат Бриатоши Лаулам Газар Акодыш Боруху Ваамар. И кого Амаим? То есть с самого начала создания мира Всевышний так постановил, что воды соберутся все вместе. Соберутся вместе в какой-то один водоем. Нет, несколько водоемов. И кого Амаим? Как мы уже учили, уже достаточно долго мы эту тему обсуждаем в Мидраше, она продолжается, да? То есть, и кого Амаим? И потом вот задает такой вопрос. И кого Амаим? Да, Лама, почему написано так? Написано так в книге пророка Амос. Есть такой пророк Амос, один из малых пророков, так называемых, которые все включены в книжку, которая называется у нас Трейасар, то есть 12 пророков, 12 малых пророков. Там есть такой пасук. Акурели Меяям. Вернее, там есть даже более точно, там есть два пасука, которые говорят одними и теми же словами. Акурей или Меяям. То есть он взывает к водам моря. Штейпамим, да, два раза. Два раза написано одно и то же. Написано, что Всевышний взывает к водам моря в пророке Амос. Это объясняет нам Мидраш, что это значит. Ихад бедора мабуль, то есть это поколение потопа. Вихад бедора нож. И дор и нож, опять же, я уже это раньше когда-то объяснял, я не знаю, вы знаете или нет. Это не написано в Торе как бы открытым текстом, но написано, Раши приводит это объяснение, это Мидраш, который говорит, что было что-то поколение, одно из ранних поколений, которое вскоре после Адама Ришона, которые начали служить каким-то силам природным, и это они положили начало тому, что называется Авуда Зара, тому, что называется идолопоклонство. И написано, что в наказание за это Всевышний затопил одну треть суши. То есть суша была на треть больше или наполовину больше. Это что суша, треть суши, которая была во времена этого, в поколении Ноша этого, она была затоплена водами океана. Это было первое наказание, которое с помощью воды. И второе наказание, это было поколение потопок, по которой уже все знают, конечно же, это что такое потоп. Вот. И это, то есть эти два наказания, про это говорит пророк Амос, когда он два раза говорит, что Акуре или Меяям. Он два раза взывал к водам моря, чтобы они вот это вот наказание осуществили. И зачем это нужно было? Почему так? Да? Почему Всевышний сначала вроде бы воду, он как бы, да, сначала мы сказали, что вода все покрывала, а Всевышний эту воду сжал и заключил, заточил вот в эти вот водоемы, в океаны, в моря, а потом он снова дал воде эту свободу действий. Почему это так? Бишвиль, говорит Мидраш, Айлуким Аса Ширу Мельфанав. Что Всевышний сделал так, чтобы перед ним трепетали, чтобы его боялись. Да, Лукима Саша и Рули Фанав. То есть эта вода, она, он объясняет дальше, Машаль Лемединаши Мардаба Мелех. На что это похоже? Приводится здесь аллегория такая. Это похоже на некий город или некое государство, которое восстало против царя. И что же произошло? Шалах Амелех легион Каше, Вейкифо. Тогда этот царь, он послал туда какое-то очень такое войско, такое очень-очень жестокое. И они окружили этот город со всех сторон, они его окружили. Когда есть Ширу, то Бнеям Амедина, чтобы жители этого города или граждане этого государства, которое против него восстало, чтобы они его боялись. То есть, да, даже не нужно даже, да, ничего делать, просто увидят такое воинство и сразу начинают бояться. Сразу прекращается сразу же вот это восстание, оно прекращается. И также вода, да, как лама кунес кнед меяям. То есть в Таилим написано, что он, что Всевышний, как бы эти, что он воды моря как бы поднимает такими вот какими-то такими горками. Бишвиль шиеру маами ашем коля арец. Чтобы, да, это опять же еще один пасук, который говорит, что, чтобы трепетали перед Всевышним, трепетала перед Всевышним вся земля. То есть Всевышний, что нам говорит Мидраш? Нам говорит, что вот вы, да, вот летние каникулы, едем на море, и да, там на пляж, и видим, да, море очень красиво, волны там такие. Так говорит нам Мидраш, что нужно, здесь нужно как бы, нужен мусар, да, может быть, это волны нам показывают, что Всевышний постоянно держит нас как бы под страхом потопа. То есть, да, то есть эта вода, она постоянно угрожает чем-то. Мы должны из этой воды как бы...
Рав Берл.
Да.
Скажите, пожалуйста, а то, что происходит сегодняшние какие-то потопления или цунами и так далее, это можно тоже расценивать как проявление предупреждений в тех или иных случаях, или исходя из того, что вы сейчас сказали, или это просто на это не надо обращать внимание?
Ну, смотрите, человек должен стараться из этого мира вывести какой-то для себя мусар, какие-то моральные какие-то уроки. Это да. Вопрос, я опять же недавно слышал от этого того же самого Рава Баума, про которого я уже рассказывал несколько раз. Он говорит, что есть такая, это написано в книге, да, Тфунот, опять же, да, написано, что есть такая вещь, что Всевышний как бы скрывает свой лик от нас, и поэтому то, что происходит в мире, это происходит достаточно случайным образом. То есть, да, то есть это некое такое, не знаю, наказание, или это просто такой период, такое время перед приходом Машиха, что Всевышний как бы не каждая вещь, она это как бы... что есть некое, как бы мир, как бы Всевышний как бы может сделать так, что мир как бы, он как бы существует сам по себе, то есть, да, то есть он как бы не проявляется то, что называется ашгаха, не проявляется ашпа, не проявляется то, что Всевышний миром управляет. Он там управляет, но при этом он, это управление настолько скрыто, что мы видим мир, как будто он совершенно случайен. И вопрос, да, с одной стороны, может быть так, что мир случайно, какие-то случайные события. С другой стороны, из любой вещи нужно для себя выводить какие-то, да, написано, что затмение Луны, это написано в Гмаре, да, это говорит тому же, затмение Луны, затмение Солнца, люди, евреи должны бояться, они говорят, вот, смотри, что происходит, нужно, да, нужно для себя какой-то выучить из этого урок. Конечно, любой человек должен стараться из того, что происходит, для себя какие-то уроки выводить, даже если это на самом деле... Может быть, да, мы знаем, что эти затмения следуют определенному порядку, никаких здесь нет ничего нового. И тем не менее, да, написано в Гемаре, что нужно, человек должен как бы сказать, ой, видишь, как бы, да, я завишу все время от Всевышнего, я должен как бы его за себя какой-то урок из этого вывести, так я понимаю. Вот. Ну, в общем, да, то есть, на самом деле, был такой в Америке, такой был очень большой цадик, его звали Рабби Авигдор Миллер. Может быть, вы слышали про него. И он говорил, в общем, что человек должен работать над тем, чтобы постоянно себе напоминать о том, ну, о разных вещах. Например, он говорит, что написано в тексте Мезузы, например, написано, и в тексте Криат Шма, и в тексте то, что в Твилине написано о выходе из Египта. Он говорит, что если бы человек каждый раз, когда он смотрит на свои цицит, когда он проходит между Мезузы, если бы он каждый раз напоминал себе о том, что еврейский народ вышел из Египта, и это заповедь, да, это не просто какая-то не выдумка, это заповедь в Торе. Об этом помнить. Если бы человек себе об этом каждый раз напоминал, то он бы был бы гораздо на более высоком уровне, чем если он этого не делает. Да? То есть какие-то возможности найти мусар, да, везде они есть, только нужно только их найти. Вот. То есть, да, поехали на море, посмотрели, сказали, ой, да, нас нужно это самое. Нельзя против царя восставать. Так говорит Мидраш. Ну что, дальше, да, сейчас начнем, здесь длинный очень пункт, мы его, без Адашем, начнем и, наверное, закончим уже не сегодня, да, потому что он очень длинный. Здесь тоже такой важный момент, который встречается очень много в наших книгах встречается очень много. Говорит он так, да, пункт седьмой, пункт Зайн. Бенок баулам Адам мифане кли мале бетох кли рейкан. То есть, как обычно происходит в мире, как обычно законы природы нам диктуют, что если человек хочет что-то вылить из некого сосуда, он должен найти пустой сосуд. Да, то есть невозможно в полный сосуд что-то еще добавить, если он уже полный, уже все. Да, то есть человек выливает из полного сосуда в порожний сосуд. Бетох кли рейкан. Шема клим але, бетох клим але. Разве может быть такое, что выливают полный сосуд в полный сосуд? Да, такого не может быть. И что? А что же у нас написано? Коля улам куло маим, бемаим. Ватумер эль маком эхад. То есть говорит нам Мидраш такую вещь. Он говорит, что сначала я переведу, да, сначала он говорит так, что весь мир, он был заполнен водой, и написано дальше, что написано, что «Эль маком эхад», что потом Всевышний всю воду собрал в одно место. Как это может быть? Да, как же так может быть? То есть не было места для этой воды. Все места, куда залили воду, они уже были заполнены водой. Да, океаны уже были заполнены водой, моря были уже заполнены водой. Как же туда Всевышний воду вылил? Да, так написано. То есть, что это означает? И говорит Мидраш, «Эла микан шейхзик мядата мирубе». То есть, мы видим здесь очень такой, как сказать, распространенный такой феномен. Не феномен, это я неправильно сказал. У нас такое есть понятие в Торе, что небольшое пространство содержит в себе какое-то большое количество. Это встречается много раз в словах мудрецов. И вот мудрецы говорят, что Всевышний весь океан, все море поместил в эти водоемы, в которых оно сегодня находится, это было чудо. То есть это означает, это входит в категорию, что «миат махзиката мирубе». То есть, что малое содержит в себе многое. Вот. И выды кваса. И потом, и теперь Мидраш будет очень долго и подробно говорить еще места, где написано в Торе о том, что, опять же, малое пространство содержало какое-то большое количество, которое туда вместиться не могло. Выды кваса и также написано. Вайкилу Моше ва Аарон. Идет речь про Мей-Мерива, да, про то, как Моше Рабейну, та известная эта вот трагическая история, про то, что Моше Рабейну, он стукнул по камню своим посохом, и оттуда вышла вода. Всем это известно, эта история, и написано там, что все люди собрались перед этим камнем. Да, Вайкилу, они собрали весь народ, да, Вайкилу, то есть они собрали народ. Вайкилу Моше Варона, Моше и Аарон собрали весь народ. Омар Раби Ханина, говорит Раби Ханина, кимло пи кивра ктана айтаба и коли сроли умдимба. Они сказали, что эта дырка, это вот отверстие, через которое шла вода из камня, оно было размером с небольшое сито. Кивра — это сито, да? Оно было размером с небольшое сито. И весь народ Израиля, они все там стояли. То есть они все стояли перед этим камнем, которого вышла вода. То есть еще раз мы видим, что весь народ поместился в какое-то маленькое такое пространство. Эла микан шейхзик мадата мирубе. И он говорит, да, отсюда мы видим, что малое пространство содержало большое количество людей. Вадихвата. Еще подобная же идея высказывается где? Вайомер Ашем эль Моше, вэль Аарон кхулихем. Сказал Всевышний Моше и Аарону, кхулихем, возьмите себе. О чем идет речь? Идет речь о том, что Всевышний приказал Моше и Аарону взять в руки пепел из печки и бросить его бросить этот пепел в воздух. Да, это как египетские казни. И что написано? То есть Мидраш понимает Омар Авхуна, «Вагиг афношил Мойше айта махзекет шмоне кмацим итма». И тут, значит, он делает такой интересный подсчет. Он говорит, разве у нас есть понятие такое комец. комец – это была такая мицва, брать комец, да, муки, которую приносили в Бет-Амикдаш. Ее брали, вот если вы видите, ее брали вот так вот. Брали тремя пальцами, то, что три пальца человеческих человека могут схватить, это называется комец. Они брали вот так вот, вот так вот брали эту муку, вот так вот брали тремя пальцами. Вот. И говорит нам Мидраш, что они должны были взять, Моше и Аарон должны были взять 8 кмацим. То есть они должны были взять 8 раз больше, чем вот это количество. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из того, что то, что когда человек берет полную руку, набирает полную горстень чего-то в руку, тогда у него получается в 2 раза больше, чем вот это вот количество, чем комец. И так как приказание было дано Моше и Аарону, и у каждого из них 2 руки, получается, что если 2 умножить на 2 умножить на 2, получается 8. Да, 2 человека, у каждого 2 руки, в каждую руку он берет по две меры. Получается 8, называется кмацим, да, то есть называется комец, 8 этих кмацим. Я знаю, что у Иосифа Довида, у него перед ним есть текст Мидраша, я не знаю, у Александра есть ли у него Мидраш, я не знаю, если у вас перед вами Мидраш, да, но вы видите, я начинаю это все объяснять, я не знаю, видите ли вы внутри текста, что здесь написано. Хафношил Мойша и там Ахзеки Шмоны Кмацим. Но Мидраш спрашивает, разве рука Мойша могла вместить 8 вот этих вот мер? Итма, да, удивительно.
Лодам. Это, по-моему, Раши приводит, да?
Я не помню, да? Разве это Раши это приводит? Я не помню.
Но я где-то читал, по-моему, я не мог
Что
он описывает эту ситуацию.
Возможно, но как бы Раши в основном, почти весь Раши на Хумаш, на Тору, это он взят из Талмуда, из Мидрашим. Да, то есть в этом ничего нет удивительного.
Но это Шмос Перек Тес. Да,
да, да.
Там можно, в принципе, посмотреть.
Да, Вомар. Да, так он написал, что он взял 8 этих мер вместо 2. Итма. Ло даму ахуды хафан, ауды камац, ауды хафан, трейми ауды камац. То есть он говорит, да, разве... Он говорит, ну хорошо, говорит, один это одна горстень хафан, да, хафан это горстень. Это два раза больше, чем комец. В активе написано, в изарку моше. Написано, что Мойша это бросил. То есть из этого Мидраш понимает, что Мойша, когда человек что-то хочет бросить силой, он бросает это одной рукой. Написано, что бросил только Мойша, да, не Аарон. И написано, что он бросил это, как бы понимает Мидраш, что бросил это силой. Что бросить что-то силой, ну, необходимо это бросать одной рукой. Да, одной рукой бросают силой. Да, никто не бросает 2 руками силой. Только метают, может быть, ядро 2 руками. Вот. Какой там молот. Вот. В зарку Моше. В немцета хафношил Моше, айта махзекет шмонек мацим. То есть мы видим, что горсть Мойша, она в нее вместилась 8 этих мер, а не 2. Эла микан, шейхзиг, муадата мирубе. И отсюда мы видим, что малое вместило в себя большое количество.
Раши пишет, что Танхума Шмот Раба 11, Берешит Раба 5.
А, ну вот, а, что... значит, вы правы. Значит, Раши приводит это, да, я забыл. Очень хорошо. Значит, Раши приводит этот Мидраш. Да, на Мидраш Раба 5, это там, где мы и находимся.
Да, да.
Очень хорошо. Да. И продолжается. То есть я надеюсь, что вам уже не очень скучно, но мы продолжаем этот список, он еще будет долго продолжаться. Вдыкваса, оба раби Йоси, раби Хайфаса. Что?
Абсолютно не скучно, что это ж.
Омараби Йоси Бараби Халфаса. Халфата. Ораха Хацер Меа Бама Вроха Хамишим Бахамишим. Мы говорим сейчас про двор храма. Нет, про двор Мишкана, про двор, это называется скинии. Да? И в которой написано так, что он был размером 100 амот. Ама – это примерно, это в зависимости от мнения, там, либо это полметра, либо это 60 сантиметров. То есть 60 метров, или 50 метров, 60 метров. На 50 амот, то есть на от 25 до 30 метров. Это был размер вот этого вот, храмового двора, двора скини. Выколи строили умдимшам. И написано, что весь народ Израиля там стоял. И написано также, что они там поклонялись. Да? Написано, что они там все кланялись. И написано, что, что они кланялись так, что каждый из них занимал, он был, ну, так, высокий человек, он высотой 4 амот, 4 амы, то есть 2 метра. Еще написано, что, что вокруг них было еще ама, было пространство, чтобы люди не слышали, как другие люди молятся. То есть человек молится Всевышнему, что-то у него просит или что-то там, да, чтобы соседи не слышали, что он говорит. Это чудо включало также то, что это очень интересно, да, то есть чудо предусматривало какие-то личные просьбы людей, и между людьми было еще пространство, еще одна ама. То есть весь этот огромный народ, он весь помещался в этом дворе, причем так, что на каждого человека было 5 амут, 2,5 метра было на каждого человека. В рохах мишим баама, в
коле сроем... Это из расчета 603 550 человек, да?
Ну, да, потом уже. Очевидно, да. Вот, то есть там, да, то есть совершенно неадекватное было количество места. Коли строим Димшам, Итма, Эля, Миканш, Экзик, Муад, это Мирубе. Опять же то же самое, да, что Муад, Экзик, это Мирубе. То есть малое пространство вместило в большое количество, которое туда не могло поместиться. Вдыквата, и продолжаем дальше. Вдыквата, еще раз, еще такая же идея высказывается, да. Веомер, Йошуа, Эль, Бне, Исраэль, Гшу, Гена. Тут Йошуа говорит всем, всему народу Израиля, идите, подойдите сюда. В Раби Гуна Амар, Закфан бен Шней Бадей Арон. То есть Йошуа, он теперь глава народа Израиля, да, Моше Рабейну уже ушел. Теперь Йошуа, он глава Израиля, он говорит всем евреям, идите сюда, да, подходите сюда, и написано, что он вместил весь народ между двумя, как это называется, двумя вот этими вот шестами, с помощью которого несли Ковчег Завета. То есть, да, Ковчег Завета, там были такие два шеста, которые торчали, которые нельзя, между прочим, одна из заповедей Торы, что нельзя их вытаскивать из Ковчега, да, это интересная такая заповедь, почему... Есть такая заповедь, да, одна из 613 заповедей, что запрещено вытаскивать этих из ковчега. Они должны всегда оставаться в этом ковчеге. Они не с боков, с двух сторон вставлены в такие кольца, такие шесты, за которые поднимали ковчег. И эти шесты должны там всегда быть. И написано, что они выпирали...
Это в Торе написано.
Что-что? Написано, что
это
они выпирали...
Это нельзя вынимать.
Их нельзя вынимать оттуда. Нельзя вытаскивать. Не должны всегда оставаться.
Да, но это в Торе написано.
Да-да-да. Да-да-да.
Но там где-то написано, что их все-таки... Там написано, по-моему, что где-то их вставляли обратно. И они то ли когда собирали ковчег, уходили.
Нельзя вытаскивать. Запрещено вытаскивать их из ковчега. Написано интересная вещь. Написано, что когда закрывали этот самый порох, когда закрывали там этот такой занавес там был, написано, что они не помещались, там было пространство меньше, они как бы выпирали, написано, что это было как женская грудь. Две такие выпирающие такие штуки. Это символизировало то, что Всевышний как бы кормит еврейский народ. Да, то есть как бы отсюда идет шефа, отсюда идет этот вот поток жизненной силы, который Всевышний дает еврейскому народу через ковчег. Через храм, через ковчег. Такая интересная вещь написана. Интересно. Вот.
Вынуть было невозможно.
Что-что?
Эти шесты было невозможно вынуть, потому что в трактате Йома написано, что они были по краям более толстые, чем отверстия в этих кольцах. То есть как-то их вставили, но вынуть уже было никак.
Непонятно, где-то написано, что их вытаскивали. Вот это обсуждается этот вопрос.
Найдите, потому что написано, что их нельзя вытаскивать, и кроме того, их невозможно вытаскивать.
Я понимаю. Я не помню, где-то вот недавно, когда собирали скинию и куда-то уходили, там было написано, что их нужно вставить. И задается вопрос, а как их можно вставить, если их не вытаскивали? Когда то ли вот кто носил этот ковчег? Семья Кигата?
Да.
Да.
Семья Кигата, да.
Да, я вот не помню, у меня просто где-то это в голове, вот сейчас мы сказали, я вспомнил это, не важно, сейчас это не касается нашего обсуждения, но...
Ну, в общем, да, и написано, что мы все уже время уже кончается, хотя я опоздал, но...
Вы никуда не опаздывали, нас не было здесь.
Так написано, что... Да, так написано, что Йошуа, говорит Мидраш, что Йошуа собрал весь народ Израиля между этими двумя шестами, перед ковчегом. Шугена, да, Раби Гуна Амар, Закфан, Беншней, Вадей Арун. Да, он сказал, что он их всех собрал между двумя этими шестами. И Ома Раби Аха, Раби Ханина, Смадан, Беншней, Вадей Арун. То есть он говорит, что они как бы их всех цмадан, цамуд, это означает, как бы они все там стояли близко друг к другу. Да, это слово означает цмадан. То есть здесь некий такой махлокет, некое разногласие, каким образом они там стояли. То есть нет вопроса, что они там все были, весь народ Израиля между двумя шестами. Вопрос, каким образом они там были. Да? Он говорит, цмадан бен бадей арон, рабона намрин, Цимциман бен шней бадей арон. Он говорит, что он их так бы сжал, да, цимцем, то есть сжал, и цимцем это как-то сжать, да, что он их всех сжал между двумя этими самыми...
Цимцум это процесс, который описывается при создании мира, цимцум, да, по-моему?
Ну, есть у него также более прозаические значения. В Талмуде слово цимцем очень часто означает что-то очень точно измерить. То есть лицанцем означает точно измерить. Есть такой вопрос, возможно ли что-то точно измерить или нет. Есть большой такой, очень такой большой махлокет в Гемаре. Есть, возможно ли такое, что что-то точно, да, там сделать, например, что-то размером не плюс-минус столько-то, а точно. Да, можно ли это сделать? В принципе, это возможно или невозможно? Такой есть вопрос в Гемаре. А, что?
Понятно, спасибо.
Омар Раби Йошуа, Мимаш их зику шней бадей арон этхем, а тем юдим шешхинато шелакудеш боруху бенейхем. И он говорит такой, теперь он говорит нам такой мусар такой, да, он говорит из того, что вы видите, что вы все поместились между этими двумя шестами, вы из этого вы понимаете, что шхина, что, да, вот это вот божественное присутствие, оно находится между вами. То есть для того, чтобы Шхина поместилась между людьми, тоже нужно необходим некий такой цимцум, необходимо такое чудо, чтобы эта вещь оказалась как бы среди людей. Это вот божественное присутствие, шхина. Адауд иксив, вьомер, Йошуа, безойс, тиду, киашем, хай, бекербехем. И отсюда вы увидите, он говорит, что вы узнаете, что Всевышний живет среди вас. Ну все, время уже кончается, поэтому мы, ну это еще осталось еще немножко, но уже, да, уже не хочу уже спешить, и мы Безрат Ашем в следующий раз попытаемся это закончить и, может быть, как-то объяснить то, что здесь написано. Спасибо, Ишер Коях.